Сейчас пусть Господь приложит своих благословений к теме «Пророк, боящийся поднять лицо». Сегодня утром мы хорошо рассмотрели пророка, носившего подержанную одежду. И вечером понимаем из-за утреннего Писания, что сами носим подержанную одежду. Мы — одежду. И я так рад, что эту одежду уже кто-то носил. Ведь эту, надетую на нас одежду, Бог считает праведной из-за Христа Иисуса. И мы не взяли изъеденную молью одежду чьей-то теологии, подточенную молью и сверчками и тому подобным, говорящую, что дни чудес прошли, и сейчас не бывает вездесущности Святого Духа, но на нас одежда Его праведности, не на свои способности, но на способности нашего Господа Иисуса. И подойдя к Иордану, я хочу быть одетым в Его одежду, полагаться на Его. И перед всеми нами маячит большая тень ворот, названных смертью. С каждым ударом сердца мы на один удар ближе к тому глубокому ущелью, перейти которое придется каждому мужчине и женщине. И когда я подойду к тому ущелью, я с такой радостью пойму, вместе с вами, верующие, что подхожу туда, не зажав у себя в мыслях и сердце, что я чего-то добился. Я подхожу туда, признавая и понимая, что я грешник, и понимая, что мне нужно одеяние Его праведности, со свидетельством, что я знаю Его в силе Его воскресения, то есть, когда Он вас зовет из мертвых, я хочу выйти наружу. Теперь, установленная на сегодняшний вечер декорация и выбранный сюжет отрывка относятся к другому дню в Израиле, наступившему примерно через несколько сотен лет после времени Илии. В царствовании Израиля было много взлетов и падений. И вот, сегодня вечером мы рассмотрим сцену, сегодня утром мы рассматривали сцену с большим количеством плотского подражания, как для обучения пророков организовали школы пророков, и какие они были примитивны, что вообще не имели представления о Божьей силе. Они думали, что эта сила подняла Илию и сбросила его на какую-то гору, и послали людей искать его, а Елисей понимал очень хорошо, что Бог забрал его во славу, ибо его не стало. Бог забрал его, и, уйдя домой к Богу на огненной колеснице и огненных конях, он не увидел смерти. И тогда мы поняли, что семинарии и достижения теологии были бестолку. Пророк Божий появляется по избранию и призванию от Бога. А сегодня вечером мы обнаружим Израиль в отступническом состоянии. У Израиля были свои взлеты и падения. Это именно прообраз сегодняшней церкви. Сейчас они на взлете, потом внизу, в долине. Вот что нужно, чтобы заставить нас ценить доброе. Это так называемый закон контраста. Темнокожий человек из Африки никогда бы не знал, что он черный, его кожа, пока не увидел Давида Ливингстона. И он сказал, тогда он осознал, что его кожа черная, потому что у Ливингстона была белая. Это был контраст. Без ночи не различали бы день, без облачного дня не отличали бы, что светит солнце. Без неправедности так и не различали бы, какая праведность. Так и не поняли бы разницу хорошего здоровья без испорченного здоровья, плохого здоровья. Именно благодаря тем и, на мой взгляд, из-за чего мы будем очень ценить небеса, это из-за того, что когда-то жили на земле. И, на мой взгляд, закон контраста... Вот почему мы сегодня так сильно ценим Святого Духа. Потому что столько жили в церкви, говорившей нам, что такого нет. Вот из-за чего мы сегодня это различаем. Потому что испытали другую сторону. И Бог так это задумал. Ведь у его народа были взлеты и падения. Различить, что это вершина горы, можно только после долины. Ну и понять, что вода хорошая, можно только однажды выпив плохой. Тогда вы... и так далее. Это закон контраста. И у Израиля был один из моментов отступничества. И до чего они дошли? Так вот, Израиль был избранным, выбранным, отобранным народом. Бог выбрал Израиль ради одной конкретной цели. Израиль не должен был смешивать ни с кем свою кровь, потому что из этой родословной должен был прийти сам Мессия. Во всем Ветхом Завете Бог являлся в человеке. Стойким верующим Бог явился в Аврааме. Царем Бог явился в Давиде, праведником Он явился в Иосифе, в Моисее Он явился пророком, священником, законодателем. В пророке Он являлся во все века. Он всегда объявлял Себя в людях, по мере, как пророк, царь, священник, законодатель и так далее, но в Христе Он обитал в Нем, полнота Божества телесна. И понимаем, что этот Дух, в конце концов, должен был найти место обитания. Илия – это был муж Божьего правосудия. Он прокричал правосудие Божье. А Моисей – это был законодатель. Когда или соответствуешь требованию, или выходишь, Бог был представлен во всем этом, но когда Он дошел до Христа, Он представил совершенство. В Христе почила вся полностью полнота Божества телесна. И однажды Бог предварительно представил Себя в полноте. В книге «Бытие» по чину Мелхиседека, у которого не было ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца лет, то есть конца жизни. И он был священником, царем Салима, священником Бога, Всевышнего Бога, кто был без начала или без конца. Он именно был прообразом Господа Иисуса Христа. Ведь он был царем Салима, который есть царь мира, который есть царь Иерусалима, и он был прототипом. Даже патриарх Авраам уплатил ему десятину. Он был прообразом грядущего Господа Иисуса. Упомянутый Мелхиседек встретил Авраама в долине перед уничтожением Содома и Гоморры. И он встретил его за Содомом и Гоморрой, когда Авраам уплатил ему десятину всей своей добычи, добытой у царя. Все это предвещало, показывало прообраз Христа. И сейчас, для нас сегодня, все отражения святых Ветхого Завета, их взлеты и падения являются тенью и прообразом, и примерами. Теперь, оказывается, у Израиля были запрещены смешанные браки. Их браки должны были заключаться внутри. Никакой израильтянин не должен был никогда заключать брак с язычником, но должен был сохранять чистоту крови. И даже до сего дня на всей земле, я полагаю, у евреев меньше всего примеси в крови, кровной, родословной. У евреев. Они по-прежнему ждут Мессию. Но он, мы знаем, что он уже пришел, а их глаза были ослеплены, чтобы у нас появилась возможность покаяться через Христа. Теперь, во время правления Ездры, дети Израиля впали в отступничество, пошли и привели моавитянок, и привели амориянок, ферезиянок и многие другие национальности. И не только женились на них, но блудодействовали между собой. Нечистота. И оскверняли сам поток крови, служащий источником жизни. И такая иллюстрация сегодняшних наших церквей. Их отпадение от старомодной, отсеченной границы, проведенной Богом для церкви, правил, которыми мы должны жить. Церковь блудодействует с миром. Она ушла в этот мир и зафлиртовала с миром. И вот пророк был так ошарашен этим, что, представ перед Богом, боялся поднять лицо. Вначале узнав об этом и увидев моральное разложение своего народа, ему так стало больно, что он сел и был печален, вырывал свои волосы и бороду, и всетований предстал перед Господом в молитве. Потом, во время вечерней жертвы, он пошел в храм и пал на колени, и из-за грехов народа боялся перед Богом поднять лицо. Так вот, он боялся не из-за Красной улицы района красных фонарей, не пьяницы в барах при всем пороке вызвали его страх, но грех избранных вызвал страх поднять лицо. И сегодня нам нужны еще пророки, у которых в сердце будет достаточно Бога, что побоятся поднять лицо в присутствии Божьем из-за грехов людей, называющихся народом Божьим, а живущих вот так. До какого мы дошли позора? Мораль нашего народа – это не тема, на которую легко говорить. Я многое мог бы взять, о чем легче говорить. Но, брат, если в этот наш греховный, прелюбодейный день никто не встанет и не скажет правду, что тогда? Кому-то надо это сказать, кому-то надо это представить людям. Наверняка Ездре этого не хотелось, но это было у него в сердце. И когда слуга Бога станет настолько искренним, что пойдет на лицо свое и поднимет руки вверх, будет молиться Богу и бояться из-за беззакония людей поднять лицо, вот тогда и начнется пробуждение. Пока не сойдет Святой Дух и не даст помазание начаться среди людей движению Божьему, ни человек не будет лежать в присутствии Бога, ни церковь не пребудет в присутствии Бога под воздействием покаяния. Иначе не выйдет. Где мужчина? Где еще один Кальвин, Нокс, Финни, Сенки или тот, кто беспокоится о людях? Кто падет на лицо свое и будет вопиять и молиться перед Богом? Пошли нам снова Джона Смита из Баптистской церкви, кто ночами молился из-за беззакония народа, что утром опухшие от слез глаза не открывались, и его жене приходилось вести его к столу и кормить с ложки завтраком. Где еще один Джон Уэсли, горящая головня, выхваченная из огня? Там и будет пробуждение. А сегодня что происходит? Это хлопаем по плечу, называем этим и тем, и пробуждением. Тогда как никакого пробуждения там нет. Это верно. Это возбуждение у людей, эмоции религии, но не пробуждение. И в тот день была религиозная группа. В тот день были возбуждения, а нуждались в пробуждении. Да что там, дорогие мои брат и сестра, мораль этого народа настолько опустилась, что собаке стало бы стыдно, гончая из-за нее, если могла, потупилась бы от аморальности нашего народа. Ведь люди еще несколько лет назад, и до чего мы докатились, до чего дошла эта страна, до чего дошли люди, это все недостаток молитвы. Церковь, которая обычно не одобряла кинотеатры, детям не позволялось ходить в кино, кино избегали, а сегодня уже даже появилось, смотрят кино в собственном доме. В каждом доме стоит телевизор. Когда раньше считали, что пиво пить грешно, когда раньше считали, Джон, ячменное зерно, какой это был известный негативный персонаж. Сегодня 60% так называемых христиан изредка выпивают по праздникам. По крайней мере, раз в год. Еще теряют голову в канун Рождества во время праздника. Потому что вместо спасения они выбрали образование. Оно никогда его не даст. Нам нужно пробуждение. Мы ставим мозольные пластыри, снимаем их, еще один мозольный пластырь, снимаем его, а болит все равно. Сегодня нужна не социальная регенерация, не интеллектуальные разговоры. Сегодня нужно старомодное переливание крови с небес, посланное Богом. От мозольных пластырей никакого толку. У нас малокровие, нам нужно переливание крови, нам нужно вернуться к старомодному Евангелию, которое призывает к покаянию перед Богом, а не исповедание с рукопожатием, сухими глазами, но посланное Богом пробуждение Святого Духа, когда каждое человеческое сердце получит очищение кровью Господа Иисуса Христа. Нам нужно, чтобы в церкви началось пробуждение и пронеслось по всей стране. Мы умрем, мы погибнем, нам конец без такого рода пробуждения. Мне тошно и надоело видеть небольшие, несерьезные голливудские пробуждения, так называемые, где люди приходят и эмоционально возбуждаются на несколько часов или на день, или два, или на неделю, или две, и уходят, и на этом все. Брат, можно побывать на... возбудиться на пробуждении, можно испытать эмоции, можно получить хорошие намерения, все это хорошо. Но сегодня нужно не это. Нужно крещение Святым Духом, чтобы изменились эмоции, разум и взгляды, привычки, жизнь людей и обратно поставить их на правильный путь. То, что не относится к этому переливанию крови с Голгофы, все наши реформаторы не дадут совсем ничего хорошего. Нам не нужна ООН. Там у нас стоит ООН. И что они делают? Имя Божье никогда не призывается, они боятся его призвать. Однажды об этом спросила группа служителей. Почему они не молятся? Они сказали, вдруг обидится какой неверующий в Бога. О, нам сегодня нужно пробуждение. Пусть обижается кто угодно. Мы должны проповедовать Евангелие и на деле показать, кто мы. Верно? Я не дам и гривенника на любую программу, где нет Бога. ООН это или Большая Четверка, какая бы она ни была. Пока эта страна не очнется до понимания, что без крови Господа Иисуса Христа нам крышка, пока до людей не дойдет, что нам конец, и умираем из-за того, что нет оригинала, пути, средства, лекарства, которое Бог дал нам на Голгофе. Неудивительно, что из-за этого человеку страшно поднять лицо. Неудивительно! Настоящий истинный проповедник смотрит на свое собрание и старается привести их к престолу Бога. Она навестит их дома и обнаружит, что они курят сигареты, рассказывают друг другу нечестивые шутки, развлекаются на заднем дворе пивными вечеринками, ходят по улице их молодые женщины и средних лет и так далее, и даже бабушки в куцах платьицах. Мама на улице с ребенком за руку, одетая до того вызывающая, что любой проходящий мимо пьяница глаза сломает, а называются христианками. Любому истинному мужу Божьему будет страшно поднять лицо, появись только такие в присутствии Бога, верно? А все наше вступление в церковь и привлечение лучшего класса все запутало. Это произошло в тот день и произойдет в этот. К Богу возвращает не доза образования, не доза религиозной реформации, не доза какой-нибудь теологии от человека, но испытанное старомодное пятидесятническое, горящее благочестием крещение Святым Духом, посланным от Бога с небес. И как планировал Бог вложить туда внутрь жемчужину сына или дочери Божьей. До этого, братья и сестры, стриженные волосы, косметика на вызывающе выглядящих женщинах и пьющие, курящие и называющие себя христианами мужчины никуда не денутся, потому что лучшего не знают, у них в сердце находится сам корень похоти. И нам нужна чистка церкви от подвала до кафедры. Аминь. И это правда. Нам сегодня нужны пророки, боящиеся поднять лицо. Бог, за молитвой в очередь, бывает, приходят люди на вид будто из аморального заведения. Это верно. Приходят у Бога чего-то просить, а выглядят как Иезавель. Нам сегодня нужна уборка дома и разогрев сердец, благодаря пророкам Бога, вставшим за кафедру и выявившим все это и сказавшим, что правильно, а что неправильно, и проповедующим Евангелие без компромиссов, что грешники упадут на пол и будут плакать, пока Бог не пошлет Святого Духа очистить их жизнь. Аминь. Мы знаем, что это правда. Это правда. Недавно я проповедовал здесь и сказал, что каждая женщина в этом городе так или иначе виновна в прелюбодеянии. Они виновны. Женщины придут в город и едва ли купят платье, чтобы не облегало так, что не дыхнуть. Я здесь не для... Это моя церковь. У меня есть право проповедовать то, что мне говорит делать Святой Дух. Верно? Вот что я скажу. Моя сестра, я тебя не критикую. Но неужели Дух Святой не учит тебя другому? Если не учит, я боюсь, что ты не получила Святого Духа. Это верно. Святой Дух – это не восклицание. Святой Дух – это не танцы в духе. Святой Дух – это не говорение на языках. Святой Дух – это праведность. Боже, дай нам пробуждение Святого Духа от посланной Богом праведности. Неужели не осознаете, что когда вы так одеваетесь и идете по улице, и на вас неподобающе смотрят мужчины, что на суде ты можешь быть чиста, как лилия перед своим мужем, но на суде ты будешь виновна в совершении прелюбодеяния с человеком, перед которым ты себя выставила? Неудивительно, что из-за него человек побоялся поднять лицо. Неудивительно. А каково Богу? Ведь в Библии сказано вначале, что Он пожалел, что Он создал человека. В сердце Бог пожалел, когда перед потопом Он увидел, какими они стали, что Он вообще сотворил человека. Из-за чего? Сыны Божии увидели, что дочери человеческие красивы. Из-за извращения, из-за половой неразборчивости. Дети Бога из-за этого были изгнаны из сада Эдема. Именно это вызвало Божий суд, чтобы на земле установился покой. Именно из-за этого они были уничтожены. Из-за вот такой неразборчивости между женщинами и мужчинами Содом и Гоморра оказались на дне Мертвого моря. Пророки пророчествовали. Господь Иисус говорил, что как было в те дни, так будет перед пришествием Сына Божьего. Мы смотрим сегодня и понимаем, что образцом церкви является не Библия, не Руфь, Наимень и не Сара и остальные в Библии, но они, женщины в церкви, равняются на Голливуд и становятся именно приманками дьявола. И наш народ, называющий себя христианами, дошел до этого и пристрастился к обычаям нечестивцев. Пластинки этого, как там его, Элвиса Пресли, такой обманутый, одержимый дьяволом человек, о каком еще не доводилось слышать. Артур Годфри и подобные. И такую непотребщину слушают по своему приемнику, а проповедь Евангелия и Библию не хотят. Да смилуется над вами Бог! Какой дух появился среди нас? Верно! Неудивительно, что перед Господом пророк Божий побоялся поднять лицо. Он знал, что это неправедность. И он стоял и умолял об этом деле и сказал Богу: «Мы неправедные!» И мы такие, друзья, если не вернемся в то место переливания крови, хватит пробовать ставить пластыри, хватит пробовать мазать какой-то мазью. Исцеление не наступит, если поток крови не будет таким, каким должен быть. Вот причина, почему у людей появляется диабет. Если кто-то порежется, это, наверное, никогда не заживет. Почему? Потому что настоящие красные клетки крови съедаются, и вся церковь заболела диабетом. И при любой царапинке, вместо того, чтобы не прикасаться к ней, вы ее бередите, она не заживает. Весь Божий перечень проступков, эгоистичность, жадность, аморальность и так далее, церковь пристрастилась к этим привычкам. Мужчины пьют, курят, говорят непристойные шутки, женщины стригут свои волосы, пользуются косметикой, творят что попало, на людях появляются одетыми аморально. Все это существует от недостатка крови Господа Иисуса Христа, очищающей от всей неправедности. Аминь. Может, это и жестко. Конечно, жестко, но это истина. Если не прокричать суды всемогущего Бога, однажды вас, нежданно-негаданно, накроет атомный взрыв, который каждую душу отправит прямо в вечность для встречи с Богом, признающим только кровь своего Сына Христа Иисуса. Я хочу убедиться, что вы пришли под эту кровь. Мой вам совет – приведите все в порядок с Богом. Мой вам совет. Ну, почему не получается поверить? Почему исцеления не становятся масштабней? Почему не получается крепко встать на ноги? Потому что ставим мозольные пластыри, потому что мы клеим наклейки, ставим куски липкой ленты. Мы пробуем прикрыть, вместо того, чтобы признать, что нам нужно переливание. Мы без крови, мы без Христа. Не обманитесь. Не давайте дьяволу похлопывать по плечу со словами «Ну, я хожу в церковь». Дьявол тоже. Это верно. Он, конечно, ходит. Подошел к Богу, пришел в церковь на небесах, пришел к престолу Бога с сыновьями Бога, сел вместе с ними, получил аудиенцию с Богом. Он сказал «Где ты был?» Сказал «Ходил туда и сюда, вверх-вниз по земле». Вот где он был. Так что дьявол ходит в церковь. Дьявол принадлежит к церкви. Дьявол играет роль христианина. Это обманщик. И если не играл бы роль христианина и не изображал церковь, не был бы обманщиком. Никого не обманули бы. Только ведь это отличается как черное и белое. Это противоположно друг другу. Но он, в Библии сказано, это будет так похоже, что если бы, возможно, обольстило бы самих избранных, тот дух в последний день. Друзья, мы там. Пришло время пророков Бога, о брат, проповедников, так сказать, по всей стране, пасть на свое лицо. Еще бы! При 19 миллионах баптистских церквей, 19 миллионах баптистов, вернее, в Америке, 13 миллионах методистов, 11 миллионах лютеран, 10 миллионах пресвитериан, да только вдумайтесь! И все торчат на игре в мяч, развлечении, и в среду вечером, а иногда в воскресенье вечером, остаются дома послушать по телевизору и радио короткие колкости и шутки, которые тянут из Голливуда. Ваша душа живет на таком. Тогда как вы должны быть где-то с Библией, простереться перед Богом, на коленях, молиться о грехах страны. И я виноват вместе с вами. Я принял решение с помощью и по благодати Божьей, если наш Бог даст мне для этого сил, я твердо решил стремиться к почести высшего звания во Христе Иисусе, пока смерть не освободит меня. Пусть Бог будет мне помощником, чтобы это осуществить. Помоги мне, это моя молитва. При всех увиденных нами с вами делах и событиях, и запаздывать, и стать духовно малокровным, и эта скиния известна целому миру, это небольшое строение из бетонных блоков, расположенное на углу. Бог вознес вас перед страной, верно? Я размышлял, как Давид однажды вечером, когда он сказал, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег моего Бога обитает в шатре». Он сказал, «Я построю ему дом». Нафан, пророк, сказал, «Делай все, что у тебя на сердце, потому что Бог с тобой». Той ночью Бог явился Нафану и сказал, «Да, иди, скажи Давиду». «Кем ты был, Давид? Ты был, я взял тебя из овечьего загона, от ухода за овцами, и я дал тебе великое имя, как у великих мужей в стране». Кто приходил в эту небольшую, построенную здесь церковь, незаметную, из отбросов, построенную на задворках на углу 8 и Пенн-стрит, что даже Джефферсонвилл едва знал, где это находится и кто сюда ходит? А сегодня Бог по своей милости поднял вас и сделал вас великими людьми. Бомбей, Индия, знает, где находится эта скиния. Дурбан знает вас. Все остальные страны, Африка знает, где находится это место. Индия, Германия, Англия, Финляндия, Швеция, Европа, Азия, они все до самых островов, Таиланда и дальше туда, они все о ней знают. И Бог нас поставил примером для людей. И подумать тогда, после того, как Бог это сделал, и вдруг берем и заигрываем с мирским и становимся очень малокровными духовно, тогда как мы должны быть маяком, поставленным на холме, свечой, которую невозможно спрятать. О Боже, я настолько же виноват, как все остальные. Что я имею в виду? Я хочу старомодного, посланного Богом покаяния и призыва обратно к Богу, что когда мужчины и женщины зайдут в эту дверь на костылях, они выйдут без них. Когда приведут в эту дверь слепых, они выйдут зрячими. Когда глухие войдут глухими, они выйдут слышащими. Когда войдут грешники, черные и чумазые от греха, выйдут омытые в крови Агнца. Неужели не под силу? Бог призвал Израиль и сделал их примером. Бог призвал нас и сделал нас примером, но мы подвели Бога. И потому боимся в присутствии Бога поднять лицо. Вспомните, что Он сделал для нас. Как Он вознес нас от овечьего загона. Как Он сделал нас известными по всему миру. Как Он сделал для нас это великое. И при этом мы заигрываем и смешиваем, и выходим, и, похоже, уже неискренне. Пропала молитва, и, похоже, все забуксовало. И мы стараемся организовать мелкие программы, мозольные пластыри, чтобы ослабить боль. Боль не ослабнет, пока туда не придет исцеление от хорошей, насыщенной крови. Верно. Отрежете пластырь и получите диабет, а он... лишит ступни. Не пытайтесь отпустить это, и обойти это, и отрезать мозольный пластырь на это. Но нужно выйти прямо перед Богом и сказать: «Боже, у меня малокровие, и я нуждаюсь в Твоей крови, чтобы очистила меня от всего моего греха. Вот моя молитва. Надеюсь, что это и ваша». Призадумайся об этом, друг. Однажды это может произойти как еще до рассвета, так и через 50 лет. Одна ракетная бомба, одна из тех кобальтовых или водородных бомб, может, вся страна на стороже. Вы видели это в газете однажды, когда потребовали от ученых Пентагон ответить о летающих тарелках? Это не миф. Это не что-то воображаемое. Это реальность. Это нечто разумное. Они летели боевым строем. Они могли останавливаться. Они могли начать движение. Они могли останавливаться. Это было видно. Это нечто разумное. Они это понимают. Люди же смеются. Говорят, летающие тарелки поднимают насмех. Но вы знаете, о чем я думаю? Иисус сказал, что перед Его приходом будут знамения на небесах вверху. Вы обратили внимание, прежде чем он принялся за дело, уничтожил Содом и Гоморру из-за их половых отношений, он послал ангелов расследовать это. В течение последних нескольких лет землю посещают ангелы, их видели среди людей. Я имею в виду честных, омытых кровью, понимающих это людей. Они даже поднимались и давали сделать свои фотографии. Это верно. Ангельские существа посетили, отнесли отчет Отцу, что греха столько, что звезд не видать, луна. Весь мир шатается, как пьяный, идущий ночью. Верно? Грех среди христиан, среди избранных. Свое право первородства они продали за популярность. Служитель сменил Евангелие на социальную вечеринку. Старомодное, омытое кровью Евангелие, он перед людьми сменил на умственное, чтобы проповедовать разумное, обсуждать общество, и злоупотребляет Евангелие. На поприще появилось множество таких, проповедуют и применяют Евангелие для личной наживы, чтобы заработать денег. Множество таких обзавелось большими амбарами и машинами, и тем, чего им никогда бы не видать, личная нажива. Не все. Я благодарен, что по-прежнему есть остаток.
В дни Ездры, когда Ездра стал плакать и называть и порицать грех, вы знаете, что произошло? Вокруг него собрались все доверявшие Богу, избранные. Сегодня нам нужны мужчины и женщины. Если ваши проповедники проповедуют в таких церквах и называют грех грехом и порицают его, то у вас должен собраться подлинный народ Божий и быть с вами. Это верно. Настало время называть и сказать, что есть что, отделить правильное от неправильного. Боже, даруй это нам, чтобы у нас была смелость сделать это. Только подумайте, что может произойти. Как я вам говорил, кажется, сегодня утром, или слышал, как кто-то сказал это, что на один из этих наблюдателей забыл, как это сейчас называется, оповещающих о подлете бомбы или самолета. Недавно по какой-то программе говорилось, что созданы большие эскадрильи по 300 реактивных бомбардировщиков с навешанными атомными бомбами и водородными бомбами. Не так давно в большом аэропорту Шривпорта один из парней обратился там на собрание у брата Джека. Он сказал: «Атомные бомбы уже подвешены на кронштейны». Я сказал: «А вы на самолетах, и мы каждый день летаем с ними и тренируемся». Я сказал: «Ты не боишься?» Сказал: «На них нет взрывателей, но мы в такой готовности, что за минуту, 60 секунд, мы должны взлететь со вставленными взрывателями. Все заправлено топливом и готово. Они могут немедленно полететь с ними в Англию». Огромные партии находятся везде, в океане и России, говорят: «Только сбросьте одну бомбу, только сбросьте одну атомную бомбу на ООН или куда-нибудь сюда и посмотрите, что произойдет». Что же будет? Это будет стремительная атака на Россию. И если они это сделают и начнут сбрасывать эти атомные и водородные бомбы, пойдет цепная реакция, испепеляющая землю дотла. Просто расплавит. Знаете, это совсем не расходится с Писанием, ибо земля сгорит и небо тоже. Атомы земли будут гореть. Мы живем в опасный день. Мы живем в день, когда люди этого мира напуганы до смерти. Великие люди, они боятся. Кто взорвет эту первую бомбу? Только взорвется первая бомба, как начнется один быстрый обмен ударами. Для христианина это время должно стать самым радостным. Грядет смена времени. Это старое станет молодым. Вот это да! Смерть унесется прочь. Никаких болезней! Никаких молитвенных собраний для больных, никаких молитвенных собраний для погибающих, но Бог придет и возьмет избранных от четырех ветров земли и соберет их под своим крылом, и вместе с Ним у Него на небесах вовеки будем жить и царствовать. О, брат, сестра, мой друг, если сегодня вечером ты не готов, приготовься сейчас. Я приглашаю вас, придите сегодня вечером и примите Христа Иисуса. Кто еще не таков, кто понимает, что перед Богом еще не в должном состоянии, я вместе с собой приглашаю вас к алтарю. Приглашаю каждого выйти сюда и не только сказать, но остаться здесь, пока Бог не очистит вашу душу от всего неподобного Ему, пока не выйдете отсюда новым человеком. Выйти не с мозольным пластырем, но с перелитой кровью, очистившей вашу кровь и несущую новую жизнь и новую надежду. Выйти с крещением Святым Духом. Выйти не восклицая, не танцуя, не настолько «все это хорошо». Этому есть место в церкви, этому есть место в Библии, но о чем я говорю, это о Святом Духе, любви Божьей. Однажды со мной разговаривал молодой человек. Его мама хорошая женщина, я знаю эту женщину, виделся с ней однажды или дважды, и она сказала: «О, дорогой», своему сыну, «подойди сюда, я хочу, чтобы ты посмотрел, у меня на руке елей». «Ну, у меня тоже, он там, где я вспотел». «Вот», сказала, «у меня на руке елей», сказала, «что ты об этом думаешь?» И этот парень посмотрел на свою мать и сказал: «Мама, я хочу у тебя кое-что спросить». Она хотела, чтобы он помолился, хотела, чтобы помолился о ее более тесном хождении с Богом. Он сказал: «Когда на твоей руке появился этот елей, у тебя ушло все осуждение? Ты испытала с Богом нечто нежное, когда этот елей...» «Нет», сказал, Я на твоем месте забыл бы об этом, точно.
О, этот мир, религиозный мир, пятидесятники ищут фантастику. Этот мир, так называемый образованный мир, деноминационный мир, ищет какое-то великое решение для улучшения своей деноминации и привлечения новых членов на миллион больше, вы понимаете? И народы ищут какую-то полицию, способную поставить на колени весь мир и обеспечить праведность.
Брат, это приходит не от пятидесятнической фантастики, как не приходит от протестантских организаций или от католической иерархии, как не приходит это от пентагонов или чистых листов.
Это приходит от жизни, посвященной Иисусу Христу, через крещение Святым Духом. Все, что ниже этого, неправильно. Давайте помолимся.
Я попрошу нашу сестру подойти сюда к органу, на этот раз к пианино, а мы будем молиться. Каждый склоните голову и каждый молитесь. Испытайте прямо сейчас свой дух по Слову Божьему. Вы правы?
После этого служения, как я говорил, моя теща там лежит при смерти. Мне надо ее навестить, она умирает. О ком я знаю, навещаю других друзей, лежащих при смерти, людей из этой церкви.
О, брат, сестра, вы тоже идете туда, вы должны будете туда прийти.
И вы скажете: ну я об этом знаю, брат Бранхам, я это как-нибудь улажу.
Но твое «как-нибудь» может не наступить. Сегодняшний день может оказаться единственным.
Тот человек, однажды ехавший с женой на машине, пикапе, из Калифорнии в Мичиган, не представлял, что это случится. Ехали в свой новый дом, он только уволился с флота. Думал ли он, выезжая тем утром, может быть, из туристического порта, что через несколько минут его жена и ребенок будут трупами?
Но немного севернее Генривилла их машина столкнулась с автобусом. И водитель старался, уводил автобус от столкновения как мог, но жена и маленькая дочка погибли. Надеюсь, их души были в порядке с Богом.
Несколько недель назад мы с братом Вудом были у самолета, упавшего здесь, за этим участком, и смотрели, как доставали останки 8 человек, когда головы и ноги и руки разбросало повсюду. Поднимали тело, и внутренности выпадали из тела человека, наверное, хорошего человека, известного человека, из Чикаго. Когда тот человек сел на самолет тем утром, мне интересно, не с добрыми ли намерениями он сходил вечером в церковь? А пастор призывал к алтарю, а порицал ли он грех, и был ли у этого человека шанс? Или вышел как овощ во взоре Божьем? Был ли этот человек сыном Божьим?
Задумайтесь об этих вещах, друзья. Они важны. Не просто важны для вас сейчас, это самое важное. Именно сейчас ваша возможность решиться. Именно сейчас ваша возможность принять решение всей жизни для жизни в дальнейшем. Сделайте это, пока мы помолимся.
Небесный Отец, когда мы читаем в Библии о том, что Ты сказал о грехе и тех, кто его совершает и не признается, мы осознаем, что это такое — умереть, не зная Бога. Мы это знаем из переживания других, отшествия которых мы видели, тех, кто намеревался, тех, кто слишком долго откладывал это.
Боже, тех, кто исповедовал и не обладал тем, о чем говорил. Тех, кто вел себя как христиане и при этом никогда не был христианином. Их жизнь доказала это, и смерть это проявила.
Сейчас, Отец, я молю, чтобы Ты сегодня вечером проговорил к каждому сердцу здесь.
И я сам, Господи, из-за медлительности, из-за многого, что мог бы сделать и не сделал, я признаю свою ошибку.
Я признаю ошибки этих людей. Я признаю ошибки этой страны. Я прошу Тебя смилостивиться, Господи. У меня здесь трое маленьких детей, которых нужно растить. И здесь мы живем в горячей точке, и, Боже, убегать бесполезно. Ты все об этом знаешь, Боже. Я хочу уладить все с Тобой. Однажды, если не от атомной бомбы, то от аварии, если не от аварии, то от какой-то болезни, из-за чего-то мы уйдем. Но мы так рады знать, что есть путь спасения. Имя Господа — это башня, и туда убежит праведник, и в безопасности. Боже, пусть грешный друг сегодня, парень, девушка, мужчина или женщина, увидит открытую дверь, возможность, и побегут в этот час к Христу. Сейчас, пока склонили головы, здесь будет тот или окажется, я знаю, здесь есть те некоторые, которые хотели бы сказать поднятой рукой к Богу, я стыжусь своей жизни, и я хочу перед Богом признать свои ошибки и попросить о милости. Поднимите руку к Богу, пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит вас, пусть Бог благословит вас. Как много, как много, да, здесь тоже много кто, пусть Бог благословит вас. Здесь много тех, кто давно исповедуют христианство и понимают, что не выровнялись по Божьей черте. Понимают, что прямо сейчас допускают непозволительное и живут, не признаваясь в этом, просто беззаботно плывут по течению. Смотрят неподобающие программы, смотрят журналы и считают литературу, которую не должны. Это не подобает христианам. Слушают шутки, мерзкие, отвратительные и грязные и непристойные выражения. Понимают, что этого нельзя. И мужчины, и женщины. Знают ситуации, когда нужно было что-нибудь сказать. И промолчали. И, может, виновны в грехе упущения. Могли бы вы поднять свою руку к Христу, чтобы смилостивился над вами и простил вас? Поднимите руку. Пусть Бог благословит вас, молодая леди. Эта женщина вышла подойти к алтарю для признания своего. Поднимите руку к Богу. Пусть Бог благословит вас. Это правильно, мистер. Это правильно. Пусть Бог благословит вас. Поднимите свою руку, понимающие, что допустили ошибку. Хватит ли у вас смелости выйти со мной сюда, к алтарю? Давайте здесь встанем на колени и скажем: «Боже, будь милостивым ко всем нам, мы нуждаемся в Тебе. Пусть Бог благословит вас, леди». Видеть, как идут эти молодые женщины, плачут. Вся жизнь впереди, они на перекрестке. Они – жертва обстоятельств. Чего? До вас доходит, пожилые мужчины, когда мы были парнями, что у наших сыновей искушение в 10 раз больше, чем было у нас. До тебя доходит, сестра, что у твоей дочери искушение в 10 раз сильнее, чем когда ты была девушкой. Какое будет у ее дочери? Посмотрите на все, на картины, которые рисует дьявол. О, как нам надо молиться! Снова обращусь к вам теперь. Брат, до тебя доходит, что мы не молимся, и половины того, как молились наши отцы. Пастор, ты понимаешь, что на коленях мы не стоим столько, сколько стояли пасторы до нас? Женщины, вы понимаете, что не наставляете свою дочь и не молитесь с ней вечером так, как это делала ваша мама с вами? Кто же тогда виновен? Мы виновны. Крыть нечем. Мы виновны. Я виновен. Я виновен, что не исполняю как следует труд Божий. Я это признаю, что я не прав. Я прошу Бога быть милостивым ко мне. Смотрю туда и вижу упущенные возможности из-за несерьезных вещей, небольших, незначительных, ничего не значащих вещей. Как служителю Евангелия мне стыдно перед вами за себя. Я каюсь перед Богом и прошу Бога простить меня и церковь простить меня за мою медлительность в деле Божьем. По благодати Божьей и с помощью Божьей я не буду слушать то, что все стараются указать, что делать. У них готова программа. Нужно обязательно сделать то, что они говорят. Чепуха! Я знаю Божью программу. Она написана здесь, в Библии.
И как служителю Евангелия мне стыдно за себя. Приобретен 1 миллион душ, а должен был бы приобрести 10 миллионов душ. Я очень отстаю. А как вы? С тех пор, как находитесь во Христе, сколько вы приобрели душ? Христианство именно передается соседу. Сколько душ вы приобрели с тех пор, как стали христианами? Если вы не приобретаете души, вы виновны, вы бесплодны, вы подвергли позору церковь и Евангелие. Сколько людей вы привели на молитвенное собрание в среду вечером? Если вы не делаете этого, вам должно быть стыдно за себя перед Христом. Вы виновны, и ваше место у алтаря. Я приглашаю вас выйти со мной для покаяния. Значит, склоните головы и пока не поднимайте их, потому что ощущаю свою вину и хотел бы покаяться. Просто склоните голову. Наш Небесный Отец, я сейчас склоняюсь на этот алтарь и прошу прощения за свой грех. Я прошу прощения за грехи всех, кто у алтаря. Я прошу прощения за эту церковь, за группу сообщества верующих национально и интернационально. Я прошу о милости к нам за такую медлительность к Царству. Я прошу Тебя простить наши грехи и убрать прочь наше прегрешение и прости нам нашу такую глупость народа. Какие мы оказались неспособны. Мы так увлеклись попечением о теле, творили то, что не должно. Мы так согрешили перед Тобой. И на собрании в этот воскресный вечер, Отец, видя, как в Библии пророк боялся поднять лицо, мы сегодня вечером боимся поднять лицо. Я боюсь поднять лицо перед Тобой из-за грехов людей. Люди, моя страна, мой народ, мне стыдно за них, Господи. Видеть, как по улице идут наши молодые леди и ведут себя вот так. Видеть проституцию, молодых мужчин, живущих какой угодно жизнью. Видеть, что вместо церкви остаются дома и читают журналы, которые им не следует читать. Смотрят программы, непроверяемые цензурой. Слушают грязные шутки Голливуда. Слушают музыку буги-вуги от дьявола, вылупившуюся от аморальных людей и с подлым сознанием влияния дьявола, чтобы дальше вдохновлять дела дьявола. О Боже, мне стыдно за себя, что не порицаю это как следует. О Боже, сними мою вину. Я прошу Тебя сделать это. Я прошу Тебя прежде простить людей здесь, всех нас. Помоги нам подняться от этого алтаря новыми мужчинами и женщинами. Помоги нам отныне жить, как подобает христианам. Помоги нам отложить всякое бремя и запинающий нас грех, чтобы нам с терпением проходить предлежащие нам поприще. Взирая не на телевидение, взирая не на комедиантов мира, но взирая на начальника и совершителя нашей веры, Господа Иисуса Христа, кто претерпел позор креста и понес его вместо нас и пострадал вне врат, дабы ему освятить народ кровью своей. Очисти нас от всей неправедности и возьми нас, как своих собственных детей сегодня, и прими нас в этой молитве покаяния. И дай нам, Господь, мир и радость. И пусть на всех кроватях сегодня ночью, когда мы уляжемся, размышляя о собрании этим вечером, пусть мы думаем о состоянии этого мира, которое нам сейчас открыла Библия. Пусть мы, когда задумаемся об этом, пусть наши лица покраснеют от позора, и Ты принесешь нам мир и счастье каждому сердцу. Мы каемся, Господь, перед Тобой на этом алтаре. Боже, помоги мне, когда я сейчас верой пробиваюсь и молюсь о том, что в Твоей воле, чтобы для Тебя приобрести многие сотни человек. И помоги мне, когда выступлю, иметь веру и смелость, взирая только на Тебя, начальника и совершителя нашей веры. Боже, даруй это. Прости каждого диакона в этой церкви. Прости пастора, прости прихожан, Господь, прости каждого за все наши грехи, прости нас, Господь, прости каждого незнакомца в наших вратах. И пусть ощущается воздействие Святого Духа на нашу жизнь из-за сегодняшнего смирения перед Тобой, покаяния от всего сердца, дабы Тебе принять нас и сделать смиренными, тихими, освященными, смиренными людьми на Твоем служении. Даруй это благословение, Господь, у алтаря, которого мы стоим. Даруй это. И склонили свои головы и сердца перед Тобой во имя Твоего Сына, Господа Иисуса, мы просим этого. Аминь и аминь.
О Господь Твой, раб, услыхал глас Твой, он любовью полн, Бог мой. Веры луч святой осиял меня, ночь светлее стала дня. Ближе, ближе к Твоему кресту, где Ты умер за меня. Ближе, ближе к Твоему кресту, о Господь, влеки меня.
Сегодня вечером у алтаря здесь, среди моих братьев у алтаря, я рад увидеть, что сегодня мужчин примерно столько, сколько женщин. Обычно смириться легче женщинам. Их сердца, благодаря женственности, в них есть то, чего можно легко коснуться, и они леди, и бывает, их касается, но я так рад увидеть, что Святой Дух может коснуться и мужчин, и привести их к алтарю. И кто из стоящих сейчас на коленях у алтаря считает, что совершил посвящение Богу, что сегодня выйдет отсюда жить лучшей жизнью по благодати Божьей и сделать больше для Царства Бога и Его дела? Если вы у алтаря, поднимите руку к Богу, скажите: «Я верю, что сейчас я покаялся». Пусть Бог благословит вас. Кто в зале считает, что покаялся на своем месте, ощущает желание жить лучше, пусть Бог благословит вас. Сейчас давайте встанем. Те, кто у алтаря, повернитесь вот сюда, пожалуйста. Сейчас, стоящие у алтаря, поднимите руки для тех, что там, что вам для дальнейшей жизни нужна их молитва. Вы поднимите свои руки для тех, кто в зале. Хорошо. Сейчас вы, которые там, поднимите свои руки для тех, кто здесь у алтаря, что и вам нужна их молитва, чтобы мы, Бог помог нам сделать. Пусть Господь Иисус благословит нас. Теперь не забудьте о служении в воскресенье вечером. Что-нибудь скажешь, брат Невилл? Вторник и среда вечером. Где расположена эта миссия? West Market 1628. В следующий вторник и среду вечером. И, значит, в субботу и воскресенье я буду в Мэдисонвилле, Кентукки, в Большом зале. И потом мы едем на север в Нью-Йорк. Теперь причина, почему мы отпускаем рано, у меня теща, которая очень-очень больна, и они зовут меня. Сейчас давайте скажешь что-нибудь, брат Невилл? Ничего. На время молитвы склоним ненадолго головы. Хорошо. Теперь медленно.
Бог с тобой, доколе свидимся. Путь